Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Я Марина Старостина. Напротив меня сегодня главный редактор «Московской правды» Шот Муладжанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, как обычно, можете присылать свои смс-сообщения. Номер плюс 7-985-970-45-45. Соответственно, будем обязательно их учитывать. Ну, давайте начнем с, пожалуй, такой интригующей новости сегодняшнего дня. Владимир Путин впервые после парламентских выборов встретился с лидером партии, не прошедшей в Госдуму, соответственно, с Григорием Явлинским. Вот как вы думаете, зачем они встречались?
Я думаю, что поверженный и низвергнутый вообще в тартарары потенциальный соперник или противник – это удобный объект для демонстрации лояльности, либерализма и терпимости. Я думаю, что никакой конкретной и реальной цели такой встречи не просматривается, потому что влияние Яблока и лично Явлинского сегодня на политическую жизнь в стране мне представляется мизерным и, во всяком случае, не заслуживающим такого серьезного внимания.
Но все-таки он в вашем восприятии оппозиционер Явлинский?
Лично Явлинский, мне кажется, фигура из прошлого. А Яблоко, как некая группа людей, которые хотели бы добиться неких демократических перемен в России, ну, заслуживают, на мой взгляд, уважения.
То есть из ваших слов я понимаю так, что, как вы считаете, что эта встреча в большей степени нужна власти была?
Может быть, нужна власть. Понимаете, вообще, в принципе, во все времена власть в нашей стране стремилась создавать некие иллюзии вот таких вот либерально, таких вот, я не знаю, как бы это сказать, мягкотелых, что ли, шагов время от времени. Вот при советской власти была литературная газета, был театр на Таганке, там еще какие-то такие приметы такого, ну вот, не вполне жесткого режима. Ну и сейчас, я думаю, время от времени власть себе это позволяет и, может быть, даже устраивает специально. Потому что если бы это была действительно серьезная официальная встреча, наверное, о ней была бы конкретная и серьезная информация. Вот когда встретился, например, Путин с Медведевым, все телеканалы показали, как они неожиданно, совершенно по-товарищески, даже удивительно договаривались.
Ну, это
как
совсем
они
другое, согласитесь, да?
Я говорю о другом. Когда речь идет о какой-то серьезной и важной встрече, информации о ней вполне достаточно.
Иногда важен сам факт встречи, согласитесь.
А здесь, понимаете, по-моему, не случайно дана
публично все-таки сообщает.
Дана утечка. Ну, секретная встреча Путина.
Это не утечка, об этом пресс-секретарь президента рассказывает.
Так вот, я повторяю, что когда хотят факт сам приподнять, его показывают, но никаких подробностей к нему поскольку не дается, мне кажется, что эта встреча необходима как факт, а не как некий процесс или не как некий шаг серьезный политический.
Но сейчас ведь происходят некие процессы, связанные с Яблоком. Я имею в виду даже не процесс, а, ну, как бы процесс, да, вы знаете, наверное, историю
с Резником, да,
да, питерского, да, Яблока, Максимом Резником. Да. Вы как-то вот не связываете эти две вещи?
Ну, не исключено, что, опять-таки, дело в том, что я всегда говорил, что Путин человек, в общем, разумный и не стремящийся к каким-то жестким конфронтациям. Я не исключаю, что подспудно, как бы, была такая тема, что вот как-то договориться, ну, зачем уж так уж резко, что мы уж тут никого не притесняем сильно, ну, вот вы тоже ведите себя прилично. Возможно, что-то в этом роде. Но я повторяю, я не вижу политической никакой подоплеки для такой встречи. Я не вижу политической перспективы, что сотрудничество власти и Яблока, не очень понятно.
Мы еще поговорим об оппозиции и о власти. Александр просит ваш комментарий по вообще ситуации с Максимом Резником.
Вы знаете, я, к сожалению, у меня нет достоверной, объективной информации. У меня есть информация из двух источников. Один источник – это правоохранительные органы, и другой источник – это структуры, связанные с Яблоком, информационные. Они обе, естественно, трактуют ситуацию в диаметрально противоположных тонах. И у меня нет, ну, поскольку, к сожалению, своего корреспондента там не было при этих событиях, никакой такой достоверной информации у меня нет. Если говорить всерьез, я думаю, что у нас чиновники, в том числе и чиновники от правоохранительных органов, очень часто хотят быть святей Господа Бога, хотят продемонстрировать свою набожность настолько, что вот, расшибают лбы, в том числе и в политическом смысле, в том числе и в правовом смысле. Я не вижу никаких серьезных оснований для того, чтобы лидера одного из региональных подразделений партии, которые, ну, всерьез, я повторяю, к сожалению, может быть, многих, может быть, и моему тоже, не влияет всерьез на ситуацию ни социальную, ни политическую в стране, вот так преследовать и так далее. Мне кажется, это очень сильный перегиб в любом случае.
Наталья, отказывается понимать ваши намеки. Объясните, в чем Резник вел себя неприлично?
Я не говорил слово «неприличное» по отношению к Резнику. Я вообще не знаю, как он себя вел. Я повторяю, что, на мой взгляд, я понятия не имею, что именно там наделал или не наделал Резник, но в любом случае действия власти и правоохранительных органов мне видятся неадекватными.
Понятно. Ну вот мы с вами уже говорили о том, что вернемся к теме оппозиции. Почему я еще начала говорить наш разговор сегодняшний с встречи с Явлинским, встречи Путина с Явлинским? Потому что как раз сегодня одна из центральных наших газет написала о том, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев намерены обсудить с руководством обеих палат Федерального собрания законы, которые бы регулировали формирование конструктивной оппозиции в России.
Правильно. Если ее придушили и ее практически не стало, то ее надо как-то создать, чтобы перед Западом отчитаться, что у нас есть
нам
оппозиция.
А нам нужно перед Западом отчитываться?
А как же?
А зачем это нам?
Ну, для того, чтобы
сохранить
лицо. Мы же
сами такие самодостаточные.
Нет, ну, лицо хотелось бы все-таки сохранять постоянно.
А сейчас мы его не храним.
Ну, по всем опросам, в большинстве стран Европы и в Америке граждане считают, что с демократией в России довольно плохо дело обстоит. Ну, опубликовались очень многие результаты таких официальных, полуофициальных, массовых, немассовых опросов. Результаты все примерно одинаковые. Большинство граждан считает, что демократические свободы в России находятся в ущемленном состоянии.
А можно сейчас в нынешних условиях в России создать конструктивную оппозицию? И вообще, что такое
создать в России можно что угодно.
Что такое конструктивная оппозиция? Она вообще возможна?
Повторяю, создать в России можно что угодно. Можно создать общественную палату, назвать это одним из инструментов общественного влияния на власть. А потом этой общественной палате давать из администрации президента поручения, какие им проработать вопросы. Вот. Это все можно сделать. Можно создать или там, изменить некую структуру. Сейчас есть информация, что несколько партий находятся под угрозой роспуска там, по причине отсутствия должной численности, например. У нас там, по-моему,
ну да,
если я не ошибаюсь,
правых сил
да, я, если не ошибаюсь, у нас сейчас 14 партий политических в стране официально действуют. Это на огромную страну. В таких странах, как Испания, Италия, Франция, действуют сотни партий. Хотя эти страны по населению, естественно, несравнимы с Россией. И ничего, это вот не создает террористических угроз, не мешает им принимать взвешенные социально-политические и прочие решения. Вот у нас считают, что 14 партий для страны многовато. А какая тогда конструктивная оппозиция? Когда всех придушили, когда всем объяснили, что кроме тех, кому позволено в Думе делать нечего, никому, вот. Оппозиция должна иметь инструменты влияния на власть. Если эта оппозиция имеет только возможность время от времени где-то что-то сказать, ну или крикнуть, или устроить некий дебош, и только тогда ее покажут по телевидению, это не оппозиция. Это, ну, пародия на оппозицию, скажем так.
Угу.
Оппозиция станет конструктивной и действенной, если она будет иметь реальные рычаги влияние на принятие государственных решений.
А вы считаете, что в России, вот в нынешней нашей политической ситуации, такое вообще может быть?
В нынешней, думаю, это что власть, не может быть.
А зачем тогда власть инициирует это?
Повторяю, для того, чтобы сохранить лицо перед Западом.
То есть это будет такая фикция?
Безусловно.
Угу.
А как, понимаете, это все равно, что ну, пытаться ну, из друга сделать врага путем уговоров, да, там, ты это, сделай вид, что ты меня хочешь по лицу ударить, там, ну, перед кем-то это нужно. Ну, понятно, результат, повторяю, это фикция, и если действительно в стране считают, что оппозиционность – это благая вещь в политике, и что это для России полезно иметь некие оппозиционные структуры, которые бы, ну, сдерживали, скажем, взорвавшихся политиканов и чиновников, то достаточно, вполне достаточно дать доступ к средствам массовой информации, повторяю, массовой информации, не просто к средствам информации, а массовой информации, прежде всего на федеральные телеканалы, дать доступ тем, кто представляет собой инакомыслящих. Я имею в виду тех, кто мыслит иначе, чем люди, работающие на правящую команду. Дайте этим людям доступ на федеральные каналы, дайте им возможность излагать свои взгляды, дайте им возможность оценивать принимаемые законы, решения, действия там, президента, правительства и прочее. И вы получите тех, кто не согласен с этими людьми и мыслит примерно так, как мыслят в Кремле или что-то в этом роде, это будет власть, и тех, кто мыслит примерно так, как вот эти вот инакомыслящие, это будет оппозиция. А далее вы этой оппозиции позвольте объединяться в столько партий, сколько они хотят объединиться, не объявляя, что почему-то вот 50 тысяч членов – это уже партия, а 49 – это не партия.
Понятно.
Вот, не принимая таких вот формальных решений, дайте возможность ей самой сформироваться и покажите, что вы готовы прислушиваться к оппозиции и давать ей слово в обществе.
Ну, вот вы все говорите правильные вещи, но в то же время у нас уже есть... какая-никакая, но оппозиция есть.
Никакая-никакая.
Почему ей не дать возможность действовать, не зажимать ее?
Так я про то и говорю.
Не, ну вот почему?
Почему? Потому что...
Почему действующая власть?
Потому что...
Должна делать, уж ей должны предоставлять, там, не знаю, эфир.
У нас должна быть суверенная демократия, то есть управляемая. Угу. Они какие-то не очень управляют. А может быть, вот я не знаю, честно, о чем мы разговаривали Путин с Явлинским, может, как раз об этом. Угу. Так, может, о том, что если они будут в достаточной мере суверенными, то есть управляемыми, то, может, их и пустят на телеэкран.
В продолжение темы Владимир из США вас спрашивает. «Свобода слова лучше, чем не свобода», сказал вновь избранный президент. Однако арестован лидер петербургского отделения «Яблоко». Недопущена в России журналистка Марарь. Оставлен лечиться под стражей смертельно больной Алексанян. Как вы думаете, продолжение следует или, возможно, изменения?
Вы знаете, я пророка не могу себя изображать, и даже прогнозиста не стал бы себя изображать. Какие-нибудь изменения обязательно будут. Я думаю, что опытные чиновники и политтехнологи, и номенклатурщики, которые есть в Кремле и вокруг него, обязательно должны изобразить некие перемены, связанные с приходом в президентский кабинет нового человека. Они обязательно должны это сделать, но не думаю, что это будут существенные перемены. Они могут быть формальными, они могут быть показными, но глубинных перемен не может быть по той простой причине, о которой я неоднократно заявлял, на мой взгляд. У власти не находится в России один человек. В России у власти находится некая группа людей, и она продолжает оставаться у власти и продолжит после мая.
Вот в связи с тем, что у нас сейчас так или иначе будет два центра, кстати, с этим согласны, два центра влияния?
Нет.
Это будет все один.
Марина, я только что объяснил, что у власти в России находится не Медведев и не Путин, а некая группа людей, куда они, наверное, входят, эти два человека.
Вот это мое личное мнение. Нет, я понимаю, потому что говорите, что эти два человека ничего не решают.
Почему? Они, наверное, принимают участие в принятии решений. Я думаю, что они, их слово... Я не думаю, что это такая большая группа людей, в которой там Путин с Медведевым теряются. Я думаю, что это очень маленькая группа людей. И я думаю, что они туда входят. Как минимум Путин-то точно входит. И я думаю, что...
Сказали, как минимум Путин туда. А Медведева
вы поймите, я же занимаюсь в данном случае некими предположениями.
Естественно.
Да? И, соответственно, вот как мне эта картина рисуется, это люди, которые регулируют ситуацию в стране. Да? Ну, или им так кажется. Поэтому они принимают некие решения, наверняка с участием того же Путина, и наверняка он имеет весомое слово и так далее, но веское точнее. А почему два центра влияния? Они что, вот Медведев будет говорить одно, а Путин говорит другое будет? Это как вы себе представляете?
Я не знаю, я вас спрашиваю, если такое предполагаете?
Я считаю, что правящая команда, группа или ну, не знаю, как это назвать, людей, которые принимают главные решения в стране, остается неизменной, поэтому никаких двух центров власти не будет. И оно будет координироваться все так, как координируется сегодня. Ну что, Зубков пришел в кресло премьер-министра, и что, он как-то повлиял на изменение ситуации? Что, что-то ну, случилось?
Так, минуточку. В кресле Зубкова будет совсем другой человек.
Ну,
да, мы знаем хорошо. Его имя. Да. Человек, который да. пользуется безграничной поддержкой граждан России.
А, понимаете, средства массовой информации в умелых руках – вещь очень сильная.
Так, вы считаете, что это не так?
Что? Не-не-не, вы не дослушали. Я думаю, что вот когда говорят, что там, ну, как-то там итоги выборов фальсифицированы и так далее, мне кажется, это глупость. Они, конечно, отчасти не соответствуют, наверное, совсем действительности, потому что, не совсем, точнее, соответствуют действительности. Меня, например, смущает очень маленькое количество недействительных бюллетеней. Я думаю, что по всем приметам их должно было быть гораздо больше. Но я абсолютно уверен, что Медведев одержал совершенно законную победу, и я абсолютно уверен, что за него проголосовало действительно более 50% тех, кто пришел на выборы. Я в этом уверен. Но я говорю о силе СМИ, средств массовой информации, в том смысле, что через какое-то короткое время при грамотной постановке вот этой пьесы герой, который сейчас выдвинут на авансцену, он может высвечен быть настолько ярко, что остальные герои, включая ныне крайне популярного Путина, они могут слегка уйти в тень. Это вполне возможно.
Хорошо, мы припомним ваш прогноз, да, и, как говорится, поживем, увидим, как оно будет на самом деле.
И тут есть еще одно важное обстоятельство. У нас чиновники, поскольку они в большинстве своем боязливы и коррумпированы, они будут играть на нового царя. Они, безусловно, будут всячески демонстрировать свою лояльность, свою верность и так далее. Присягать они будут не двоим, они будут присягать одному.
Как раз Владимир Путин и Дмитрий Медведев сегодня встречались с руководством Госдумы, и речь в том числе и шла об упомянутых вами чиновниках. И, в частности, прозвучала идея такая от вице-спикера Госдумы Александра Бабакова, что нужно говорить о пропаганде, культе государственных чиновников, которым общество поручило важнее решение важных задач. Путин отреагировал, сказал, хорошо бы, но без культов. Ну, хорошо бы, да, то есть авторитет чиновников нужно повышать. Вам эта мысль нравится?
Я думаю, что она совершенно ну, такая, с которой спорить бессмысленно, но только повышать это нужно прежде всего тем, чтобы принимать законы, которые заставляли бы чиновников играть по правилам и давали бы им меньше в руки рычагов для коррумпированных действий. Для...
Ну, вроде у нас сейчас есть законы тоже.
Нет, Марин, когда подряд, да, у нас возникают судебные процессы. Мэр Владивостока, мэр Архангельска, мэр Саратова. Это не маленькие города, да, это серьезные региональные центры. И везде примерно одно и то же. Люди двигают бюджетными деньгами, люди двигают серьезными разрешениями там, на застройки и прочие вещи, да, так, как им нравится. Пока это происходит, соблазн очень велик. И я абсолютно уверен, что большая часть не устоит перед этим соблазном тех, кто может принимать такие решения. А какой может быть авторитет? Ну, если без конца, да, там, как когда-то боролись за авторитет милиции при Щелокове.
У нас чиновников да? не любят, да, очень сильно.
Ну, можно так бороться, без конца хорошие фильмы о них показывают там, и прочее. Понимаете, власть должна демонстрировать свою честность, искренность, прозрачность и прогрессивность, что ли, она должна действиями, а не словами демонстрировать. А у нас все наоборот.
Ну, смотрите, вам мэрия, например, скажет, что вот нужно как-то вот... Вы «Московская правда». И нужно вам как-то, ну, вот, тоже сыграть свою роль в пропаганде хорошего чиновника. Вот вы согласитесь?
Вы знаете, я соглашусь не потому, что хорошо отношусь к мэру нашего города, я, в общем, этого не скрывал никогда, а потому что вообще, по-хорошему, авторитет чиновников надо бы поднять. Это было бы очень грамотно не только со стороны власти, но и объективно, потому что вообще уважение граждан к власти начинается с уважения граждан к простому, вот, ближнему к ним чиновнику.
То есть это какая-то пропаганда в каком-то виде нужна.
И, честно говоря, московская правда этим занимается. Мы вообще-то это делаем. Но речь идет о том, что если даже есть чиновники, которые явно заслуживают уважения и не заморали себя ничем и так далее, все равно общий фон негативный сейчас. И без изменения этого общего фона невозможно вернуть авторитет чиновникам или хотя бы некое уважение. А потом я повторю, что, скажем, ну да, велика популярность президента в стране. Он кто? Он чиновник. Чиновник, да, высший государственный чиновник. В Москве, я думаю, что очень велик авторитет Лужкова. Он чиновник, безусловно, чиновник. То есть, наверное, есть уважаемые авторитетные чиновники, только человек-то чаще всего сталкивается не с этими чиновниками, ему до них трудно добраться, а он сталкивается с совсем другими чиновниками, ну да, которые, у которых в глазах, как в такси, да, счетчик, там цифры в основном мелькают, вот, взяток, которые надо дать. И у человека насчет авторитета так же, как с инспекторами ГАИ. Они же очень многие хорошие ребята, но общий фон...
Ну, как дело доходит до конкретных.
Да, потому что человек сталкивается не, чаще всего не с теми замечательными ребятами, которые хорошие, а с теми, кто пристает по мелочам и требует взяток.
Ну что же, мы здесь делаем паузу. Я напомню, что сегодня в особом мнении главный редактор «Московской правды» Шот Муладжанов. Продолжайте присылать свои смс-сообщения. Мы продолжим наш разговор через несколько минут.
А кто сейчас лидер на рынке мяса?
Останкино – новый лидер.
Уважаю.
О-о, Останкино.
В 17.30 в Москве на эхе краткие новости в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Взрыв автобуса в Тольятти в октябре прошлого года не был терактом. Основная версия ЧП – неосторожное обращение с самодельным взрывным устройством. Такое заявление сделал сегодня начальник ФСБ по Самарской области Юрий Рожин. По его же словам, подтверждена связь с этим взрывом Евгения Вахрушина. Этот молодой человек – один из погибших. Между тем, с самого начала выдвигалось сразу несколько версий ЧП, в том числе теракт. Напомню, в результате взрыва автобуса погибли 8 человек, около 70 получили ранения. Цена квадратного метра московского жилья превысила $5000, передает Политру. Как сообщается в еженедельном отчете индикаторов рынка недвижимости, за минувшую неделю столичный квадратный метр стоил в среднем $5021. Больше всего подорожали квартиры в старых кирпичных домах, за ними следуют квартиры в домах из современного монолита кирпича, стали дороже панельные постройки. Специалисты пока не сходятся во мнении, некоторые эксперты считают, что вскоре цена на квартиры стабилизируется, другие уверены, что вскоре один квадратный метр в столице будет стоить $8000. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов требует освободить руководителя петербургского отделения «Яблоко» Максима Резника. В распространенном сегодня заявлении Касьянов назвал задержание Резника циничной, целенаправленной и заранее спланированной акцией властей по преследованию инакомыслия. Напомню, Дзержинский суд Петербурга 4 марта санкционировал арест Резника на 2 месяца. Его обвиняют по статьям применение насилия и оскорбление представителя власти. Ранее отпустить коллегу под личное поручительство просил лидер партии Григорий Явлинский. Отрубать лапу коррупции предложил сегодня российский президент Владимир Путин. На сегодняшней встрече Путина, избранного президентом Дмитрия Медведева с руководством Госдумы, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что уровень коррупции в России превышает допустимые нормы, и для борьбы с ней необходимо задействовать все рычаги. Чтобы построить 100-квартирный дом, надо 24 часа бегать за справками, везде давать на лапу, посетовал Зюганов. Путин согласился с ним. Хорошо бы эту лапу отрубать, как было в средневековые времена, добавил он. Срочное сообщение приходит из Дагестана. Ведро, начиненное взрывчаткой, обнаружили на одной из улиц Махачкалы возле жилого многоквартирного дома. Как передает Интерфакс, сейчас специалисты пытаются обезвредить взрывное устройство. Квартал оцеплен, жители ближайших домов эвакуированы. На мировых нефтяных рынках сегодня зафиксирован очередной резкий скачок цен. Как передает Интертас, стоимость апрельских поставок легкой нефти на Нью-Йоркской товарной бирже вплотную приблизилась к отметке в $110 за баррель, достигнув исторической планки в $109.72. На лондонском бирже нефть торговалась по цене $105.82 за баррель. Доллар на завтра 23.86, евро 36.64, а погоде завтра в столице от 3 до 5 тепла. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Приглашаем на ведущую строительную и интерьерную выставку «Мостбилд-2008». С 1 по 4 апреля в экспоцентре на Красной Пресне и в Крокус-экспо. Между экспоцентром и Крокус-экспо курсируют бесплатные автобусы. Подробности на mostbuild.com.
Российский экономический форум в Лондоне представляет новую концепцию под названием Russia Investment Roadshow. С 20 по 22 апреля бизнесмены, банкиры и инвесторы со всего мира соберутся в Лондоне, чтобы обсудить самые привлекательные инвестиционные проекты в России. Подробности об участии на сайте russiaforum.com и по телефону 258-4011.
Капли датского короля, пейте, кавалеры, капли датского короля.
14 марта в 19 часов в Большом зале Политехнического музея состоится вечер песен Булата Акуджавы «Ваше благородие, госпожа удача». Всеми любимые произведения поэта прозвучат в исполнении Дмитрия Богданова, Бориса Кинера и Михаила Цитриняка, Андрея Крамаренко, Ирины Христиановой и Дмитрия Григорьева и других. Вечер ведет Галина Хомчик.
Внимание! В ночь со вторника на среду с часа 45 до 6 утра проводятся профилактические работы. Товарищи, не волнуйтесь. Потому как вовремя проведенная профилактика – залог здорового вещания.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня в «Особом мнении» Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Ну, давайте продолжим такую тему уже московскую. Москва, как говорится, в шоке. Сегодня были опубликованы очередные данные о том, что стоимость квадратного метра жилья в столице уже превысила рубеж в 5 тысяч долларов. А вот вы лично тоже в шоке или как-то...
Нет, я, честно говоря, не в шоке по нескольким причинам.
Да,
но если говорить по личным причинам, то мне нечего ни покупать, ни продавать. Вот. А если говорить там, о взгляде наблюдателя, то я хотел бы сказать, что это вполне естественный процесс, поскольку нефть дорожает, газ дорожает, деньги прибывающие, притекающие в виде зарплат высших топ-менеджеров, владельцев, совладельцев там, компаний, так или иначе, имеющих отношение к этому бизнесу, они куда-то должны деваться, поскольку власть так и не создала вариантов инвестирования частными лицами и вот такими компаниями денег в развитие в что-то экономическое, гарантированных инвестиций, высокоприбыльных инвестиций. Поэтому деньги вкладываются, продолжают вкладывать в коробки зданий в городе Москве, прежде всего в Московской области.
То есть это такой естественный процесс?
Это очень печальный процесс.
Потому,
во-первых, в Москве строится масса зданий, ненужных городу и горожанам. Вернее, они нужны нескольким конкретным там, тысячам горожан, которые превращают этот товар.
Это вы что имеете в виду?
Я имею в виду, что стоит масса зданий, которые внутри не отделаны. Это товар.
Но там никто не живет. Вы имеете в виду жилые дома?
Это жилые дома, которые...
Нет,
жилые дома, в которых никто не живет и жить не собирается. Их покупают как товар. И они стоят, повторяю, по статистические данные разные, до 35% по разным оценкам новых квартир, купленных в Москве, не отделываются. То есть в них никто не только не живет, но в ближайшее время жить не собирается. Их покупают как товар, который купили и продадут подороже. Вот. И это очень серьезно бьет, на мой взгляд, по многим вещам в городе. Прежде всего, конечно, по интересам тех москвичей, которые хотели бы для жилья, для собственного жития купить что-нибудь, хотя бы.
Да.
Хотя бы что-нибудь, это становится для них невозможно. Это первое. И второе, вот мы на днях опубликуем очень серьезный материал, связанный с тем, расследование наших, у нас есть вкладыш, приложение «Столичный криминал», и журналисты, прежде всего Эрик Котляр, очень серьезно исследовали ситуацию, связанную с тем, что целый бизнес в Москве создан по отниманию, отъему квартир у, прежде всего, у людей преклонного возраста, одиноких. Когда через серию...
Ну, это было всегда.
Через серию повторных продаж и покупок отнимают квартиры. Причем на последней стадии добросовестные покупатели получают по закону некие права, и вернуть квартиру истинному владельцу становится практически невозможно. И я связываю это с двумя причинами. Ну, во-первых, несовершенство законодательства. И, во-вторых, с вот этой самой бешеной ценой на квадратный метр, потому что там и риски, и взятки, которые надо давать, они огромны. Но на это все идут мошенники, потому что цена вопроса очень велика. Цена квартир очень велика. Из-за цен там, в $1000 с такими вещами сталкивались бы очень мелкие мошенники, которых легко было бы пресечь. При ценах $4,500-$5000 за квадратный метр на это идут очень серьезные структуры, высоко организованные, выходящие на очень высокий уровень в правоохранительных органах и во властных структурах. И я думаю, что это может быть страшным бичом, прежде всего, для Москвы.
А власти Москвы должны как-то вмешиваться и как-то решать эту проблему?
Ну, насколько я знаю, они пытаются это сделать, но там, опять-таки, есть некие вещи, связанные с тем, что часть функций, возвращенные федеральными структурами, последними законодательными актами, она, вот эта часть функций здесь сказывается как раз. То есть там произошло нечто вот связанное с тем, что функции какие-то были у города, и он более жестко мог контролировать, они перешли к федеральным органам, которые не могут или не хотят это так жестко контролировать. Появились дополнительные лазейки, скажем так. Но я отсылаю всех к пятничному номеру «Московской правды», там это будет подробно рассказано, расписано и так далее.
Не так много времени у нас осталось, я бы хотела еще затронуть такую, ну, в какой-то степени международную тему. Сенсацию произвел сегодня президент Молдавии Владимир Воронин. В интервью «Коммерсанту» он сказал, что Россия готова обменять Приднестровье на отказ Молдавии вступать в НАТО. Якобы уже в ближайшее время будут подписаны какие-то соответствующие документы. Москве это открыто, разумеется, не подтверждают. Как вы думаете?
Я хотел бы видеть те документы. Вот как они должны выглядеть? Представьте себе, что Россия гарантирует другому государству восстановление его...
То есть вы не верите Воронину?
Нет, я верю, что такие разговоры или переговоры, наверное, могут быть. Только я не очень понимаю здесь юридическую базу. То есть Россия гарантирует Молдавии, что одна из областей Молдавии, которая от нее... в общем, отгородилась границей и так далее, она вернется в состав Молдавии.
Нет, мы наших военных оттуда уведем.
Ну, уведем, и что?
Как что? Они же там гарантом стабильности являются.
В таком случае международный авторитет России станет еще меньше, ниже, чем он есть сейчас. Потому что, мне кажется, такие шаги, особенно в свете эхо косовских событий, мне кажется, для России крайне невыгодны.
И все-таки вот в этой ситуации, что важнее, как вы считаете, России, независимость Приднестровья или такое вот ее непонятное шаткое состояние, или отказ Молдавии вступать в НАТО, такой нейтральный статус?
Я вообще не знаю, чего наши так вот усиленно борются со вступлением кого-нибудь в НАТО. Может, нам пора просто туда вступить и все. Давайте все туда вступим. Ну, это так,
ну, если
понятно,
серьезно,
что иронически, а если серьезно, то мне кажется, что от России здесь уже мало чего зависит. Этот процесс неостановим, на мой взгляд. И он связан прежде всего с тем, что Россия показала зыбкость, шаткость своих гарантий, показала, что она в любой момент может менять позицию по отношению к своим партнерам. И что она не готова вкладывать, инвестировать серьезно как в развитие экономики других стран, так и в развитие обороноспособности других стран. И это толкает эти самые страны туда, вот в НАТО.
У России есть представление, что делать с Приднестровьем, с той же Абхазией, Южной Осетией?
Думаю, что у России вот эти самые представления, они, наверное, в каких-нибудь толковых головах есть, но эти представления никак не сказываются на реальных действиях. Вот мы потеряли форпосты и продолжаем их терять. Те, кто бывал в Средней Азии, знают, что происходит в Киргизии, в Узбекистане, в Таджикистане, ну, в меньшей мере, в Таджикистане, в Туркмении, туда входят Турция, Китай. Они очень серьезно обосновываются там. И российское влияние там резко слабеет. А это ведь очень серьезные форпосты, которые мы теряем. Я уж не говорю о далеких форпостах типа Кубы, которые мы просто отдали за просто так.
Ну, вот. Это далеко, в конце концов, а это все рядом.
Я вам скажу, это дорогого стоил бы такой форпост, да, и прочее. То есть, может быть, в умах где-нибудь эти представления есть, но они не отражаются на практических действиях.
Ну что же, на этой ноте мы вынуждены закончить программу «Особое мнение». Сегодня героем этой программы был Шот Муладжанов, главный редактор «Московской правды». Я, Марина Старостина, прощаюсь с вами до завтра.
Счастливо.